утро» на радио «Комсомольская правда».
В Иркутске 8.05. Это означает, что, как обычно, в это время свою работу начинает утренний информационный канал на радио «Комсомольская правда». Сегодня 27 апреля, среда, экватор рабочей недели. С этим вас и поздравляю. Ну а в студии для вас сегодня работает Евгения Дмитриева. Еще раз всем доброго утра. И в начале блока коротко расскажу, что нас ждет в ближайший час. Тема сегодня интересная. Я думаю, что звонков будет очень много. Дело в том, что с 1 января изменился порядок предоставления льгот на оплату коммунальных услуг. Услуг ЖКХ. В чем эти изменения заключаются, узнаем в 8.15. В студии появится Лариса Ануфриева, заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. А представители ресурсоснабжающих организаций подтверждают, что стало в разы больше обращений от потребителей, которые не могут разобраться, почему им стали компенсировать меньшую сумму. А телефон прямого эфира 208-005. Лариса Ануфриева готова в прямом эфире провести консультацию для вас и ответить на ваши вопросы, если вы являетесь льготником и тоже не можете разобраться в своих платежках, почему стало меньше значительно приходить вам компенсация. 208-005. Ну а пока сервисная информация. Сейчас узнаем, что у нас за окном и что день грядущий готовит.
Весна. На радио «Комсомольская правда».
Пасмурный день сегодня обещают нам синоптики. За окном тучи, а днем, возможно, пойдет дождь. В течение всего дня такую температуру. Но какую температуру обещают нам? В районе плюс 10 градусов, вроде как достаточно тепло, но вот, к сожалению, солнца нам сегодня не видать. Ну а видать ли нам сегодня свободных дорог? Что сейчас происходит на дорогах Иркутска, знает Алексей Петков.
Кто придумал, скажи, эти пробки?
Алексей, доброе утро. Пожалуйста, тебе микрофон. Что творится на дорогах Иркутска?
Жень, доброе утро. И доброе утро, наши уважаемые радиослушатели. На дорогах у нас творится 5 баллов. То есть типичная ситуация, то есть достаточно трудная. Сразу скажу, что люди, которые пытаются на работу приехать по улицам рабочего штаба из Сурнова, они встанут в пробки, поэтому выезжайте заранее на работу. Ну, такое непривычно затрудненное движение на этих улицах для этого времени суток. На левом берегу у нас затруднены улицы Захарова и Сеченова, что ведут из Юбилейного. Улица Академическая у нас стоит примерно от улицы Мухина до Приморского микрорайона. Также у нас пробка на улице Лермонтова в двух местах до микрохирургии глаза и в районе остановки Госуниверситет. У нас жители Синюшной горы тоже будут затруднены. Улица бульвар Рябикова, улица Маршала Конева, Сергеева стоят.
Сплошные трудности.
Да. А еще у нас жители Университетского не смогут вовремя приехать на работу, если не выйдут заранее, потому что в районе остановки Университетский на объездной дороге, что ведет к Академическому мосту, тоже уже пробка. И Иркутный мост у нас стоит вокруг парка Парижской коммуны, все красное, улица Маяковского, поэтому на Глазковский мост можно попасть только через вокзал, пока еще, потому что там тоже прилегающие улицы уже встают. На правом берегу у нас улица Ленина стоит и улица Чкалова. Байкальская по-прежнему в районе остановки Лисиха стоит. И выезд с Академического моста на улицу Пискунова тоже затруднен.
Спасибо, Алексей, но хорошая новость есть. Пока ДТП к этому часу сервис Яндекс.Пробки нам никаких не обозначает, но более-менее спокойно в этом плане обстановка на дорогах Иркутска. Ну, а я лишь хотела бы еще предупредить автомобилистов о том, что ряд улиц в Иркутске сейчас перекрыты из-за аварийных работ, из-за того, что проводят ремонтные работы. Ну, например, до 29 апреля частично ограничен проезд на Сурикова в районе пересечения с улицей Полины Осипенко, а там чинят тепловые сети. Ну, до 1 мая подрядчик обязуется восстановить все дорожное покрытие. Также частично ограничено движение транспорта по улице Грязнова в районе пересечения с переулком Пионерский, также до 30 апреля. А здесь проводят работы на теплосетях. И кроме того, до 29 числа закроют для проезда переулок Пугачева от улицы Ударника до улицы Желябова. А там ремонтируют водопровод. Ну и еще одно тоже ограничение. Обратите внимание, что до 30 апреля частично ограничено движение транспорта а в проезде, который входит на улицу рабочего штаба между домами номер 11 и 15. А там также проводят аварийные работы. Вот столько ограничений сейчас, но я думаю, то ли еще будет, потому что сезон ремонтный только начинается. А и тоже важное сообщение передают нам информационное агентство. Так стало известно, что накануне в 19 часов уже вечером на улице Ленской произошло ДТП. ДТП, слава богу, сразу оговорюсь, что никто не пострадал, но могла бы случиться беда, потому что прибыли, когда на место сотрудники полиции, они установили, что за рулем машины «Сангьян Спорт» находился мужчина, он на автомобиле сбил 3 пролета пешеходных бордюр, потом врезался в ворота, внимание, лицея-интерната номер 1 и бетонную клумбу. А слава богу, никого из пешеходов в это время не было на тротуаре, поэтому и обошлось без жертв. И сообщила пресс-служба МВД России по Иркутской области, что водитель иномарки просто не справился с управлением после аварии, предполагаемый виновник скрылся. Скрылся, и сейчас его разыскивают, поэтому будем следить, найдут ли виновника этой аварии. Ну, а по информации портала ИРКСИП, от водителя внедорожника пахло алкоголем. Ой, столько этих сообщений, что просто руками разводишь, но, к сожалению, меньше их не становится. Еще о некоторых событиях дня успею рассказать. Сегодня в Иркутской городской администрации, во-первых, пройдут депутатские слушания, узнаем, о чем депутаты Гордумы будут говорить. В 11 утра состоится круглый стол на тему «Безопасность пассажирского транспорта в Приангаре». Тема важная, ну, о чем свидетельствует предыдущее сообщение. Ну и также сегодня состоится гала-концерт областного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна 2016». Начало в 3 часа дня по улице Лермонтова, 83, ждут всех желающих. Но я напоминаю, что сегодня в программе мы будем говорить об изменениях, которые вступили в закон, и изменился порядок предоставления льгот на оплату услуг ЖКХ. В чем эти изменения заключаются, узнаем в 8.15. В студии появится заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Лариса Ануфриева. Телефон прямого эфира 208-005. Ну а начнем следующий блок с нашего традиционного конкурса. Слушайте внимательно выпуск новостей. Потом прозвучит фрагмент песни. Если вы догадаетесь, какую же новость мы зашифровали, тут же звоните 208-005. Оставайтесь на 91.5 FM и удачи в конкурсе.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
На часах 8.17, мы продолжаем работать в прямом эфире в студии Евгения Дмитриева. Еще раз доброго утра всем нашим слушателям, всем, кто настроен на 91.5 FM. И сейчас время нашего традиционного комсомольского конкурса. Если вы внимательно выпуск новостей прослушали, то догадаться, какую же новость мы зашифровали в песне, которая прозвучит прямо сейчас, будет достаточно просто. Итак, какой алгоритм, напомню? Слушайте песню и набирайте телефон прямого эфира 208-005. В розыгрыш у нас сегодня открытки из набора, а прогулок по старому Иркутску юбилейного сезона. Открытки очень интересные, полезные. Я думаю, что будет узнать очень многого неизвестного о нашем городе. Итак, 208-005 и слушаем песню.
Я весьма успешный молодой брюнет, девушек встречаю через интернет. В пятницу с ребятками пивка попил и билет в музей купил.
Там висят картины, статуи стоят, голые мужчины девушек пленят. Этаже я увидел яйца, яйца Фаберже.
Вот и разгадка близка, буквально в самых последних словах этой песни становится все очевидно и понятным. Если вы догадались, какую новость мы зашифровали, тут же набирайте телефон прямого эфира 208-005. И напоминаю, что сегодня победителю, самому быстрому, самому догадливому, мы подарим набор открыток из серии прогулок по старому Иркутску из юбилейного сезона 208-005. Но пока вы дозваниваетесь, я успеваю представлять нашего гостя. В студии радио «Комсомольская правда» появилась Лариса Ануфриева, заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Лариса Владимировна, доброе утро.
Доброе утро всем, кто нас слушает.
Да, напоминаю, телефон прямого эфира 208-005. По этому телефону вы можете задавать Ларисе Владимировне все вопросы, которые вас интересуют по нашей теме. А мы сегодня говорим о том, что с 1 января изменился порядок предоставления льгот на оплату услуг ЖКХ. А в чем эти изменения заключаются, как было, как стало, Лариса Владимировна все нам расскажет подробно. Ну а если вам что-то непонятно, если вы являетесь льготником и стали меньше получать компенсационных денег, пожалуйста, позвоните, мы вам все объясним по полочкам. Итак, Лариса Владимировна, вам слово, вначале поясните, все-таки в чем эти изменения произошли?
Ну, на самом деле, порядок сам по себе на предоставление мер социальной поддержки в виде денежной компенсации не изменился. Внесены изменения на федеральном уровне в закон о социальной защите инвалидов в Российской Федерации. Если раньше меры социальной поддержки предоставлялись без учета нормативов потребления всех коммунальных услуг, то с 1 января 2016 года введено в законодательство, что в пределах нормативов потребления коммунальных услуг предоставляются меры социальной поддержки всех категорий инвалидов. Для остальных граждан абсолютно ничего не поменялось. Кроме того, в Жилищный кодекс Российской Федерации были внесены изменения в части возможности определения субъектом Российской Федерации предоставления мер социальной поддержки на капитальный ремонт. Поэтому сейчас в правительстве Иркутской области рассматривается вопрос о внесении этих изменений в порядок, а сам законопроект направлен, подписан губернатором Иркутской области и направлен в законодательное собрание на рассмотрение.
Давайте прямо на пальцах объясним. Насколько я поняла раньше, если, предположим, человеку, который имеет право на льготу, человеку с ограниченными возможностями здоровья, приходит счет на оплату услуг, предположим, на свет, на электричество, 500 рублей, и он получал компенсацию в половину 50%, 250 рублей.
Половину, приходящуюся на него. Если он проживает вдвоем, то вся сумма делилась пополам на него и на совместно с ним проживающего, и ему оплачивались в год половины от его половины.
Угу.
То есть
250
без учета,
делим
да,
250 пополам,
делим пополам, получается 125. То на сегодняшний день норматив, который установлен для электропотребления, действует, поэтому в пределах этих нормативов только половина в пределах этих нормативов. По городу Иркутску 176 киловатт, значит, на половину от 176, это 69, дается льгота.
То есть суммы действительно стали меньше?
Суммы значительно стали меньше.
А что говорят люди? К вам обращаются с вопросами?
Люди обращаются, мы разъясняем законодательство, но при этом в этот же закон внесено изменение, если раньше на капитальный ремонт гражданам с ограниченными возможностями не было льгот на оплату капитального ремонта, то они сейчас точно так же введены. Поэтому если по коммунальным услугам в пределах нормативов, то введена льгота на оплату капитального ремонта.
Ну вот вы сказали, что на другие категории льготников не распространяются изменения. Давайте обозначим, в принципе, кто может рассчитывать на некие льготы, на поддержку в части предоставления вот неких средств на оплату именно коммуналки.
Ну, меры социальной поддержки оплачиваются отдельным категориям ветеранов и членов их семей, инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов, гражданам, получивших суммарную эффективную долю облучения, превышающую 25%, баррель, отдельным категориям граждан, подвергшихся воздействию на Чернобыльской АЭС, аварии на объединении «Маяк», ветеранам труда, а также гражданам, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 41 года по 9 мая 45 года не менее 6 месяцев, исключая период работы во временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, медицинские и фармацевтические работники, проживающие в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и работающие в муниципальных организациях здравоохранения, а также в муниципальных образовательных организациях. Отдельная категория работников культуры, отдельная категория педагогических работников, отдельная категория работников государственных учреждений, многодетные семьи. Как видите, перечень льготных категорий, которые очень предоставляются, большой. Да, очень большой.
А, ну вот список большой. А, скажите, вот вы сказали, что уже обращаются с просьбами разъяснения о жителей Иркутской области. И куда они приходят? Как вот происходит то самое разъяснение? То есть к вашим консультантам, в министерство приходят или звонят на горячие линии?
На территории Иркутской области у нас работает управление социальной защиты населения, то есть каждый в каждом районе нашей области есть наше управление, которое уполномочено разъяснять действующее законодательство. Кроме того, у нас есть телефоны, есть приемные, куда звонят люди, обращаются по электронной почте с вопросами, обращаются через администрации городских и сельских поселений. Поэтому у нас везде есть информация, мы везде дали информацию о произошедших изменениях, но если людям недоступно или где-то они вдруг не увидели такую информацию, они могут позвонить в ту точку, куда им удобнее.
А можем какой-то телефон горячей линии озвучить? Хорошо, мы посмотрим во время перерыва.
У нас есть телефон приемный, можно позвонить телефон приемный 52-75-75 и вас соединять либо с профильным отделом, который занимается мерами соцподдержки по ЖКХ, либо на телефон горячей линии переключат.
Вы озвучили тот же список, он достаточно большой. А можно сказать, сколько этих людей? Много их? Сколько человек?
Ну, в 2015 году в Иркутской области меры социальной поддержки предоставлены 504 867 гражданам.
Ну, это достаточно много людей, и возникает вопрос, бюджет области это обходится во сколько? Области или федеральный источник тоже есть?
У нас два источника. Это и бюджет области, и средства областного бюджета. 1,3 миллиарда – это средства федерального бюджета, и 3,6 миллиарда рублей – это средства областного бюджета, которые предусмотрены в 2016 году на предоставление мер социальной поддержки.
Телефон прямого эфира 208-005. Сегодня говорим о том, как изменился порядок предоставления льгот на оплату услуг ЖКХ для некоторых категорий льготников. В чем эти изменения заключаются? Если вам что-то непонятно, вы не можете разобраться в своих платежках, почему вам стали меньше компенсировать, можете позвонить. И Лариса Владимировна Ануфриева, заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, вам даст все пояснения. Ну а в следующей части программы мы также предоставим вам мнение представителей ресурсоснабжающей организации. Они подтвердят, что действительно стало много таких обращений. А вот скажите, у нас минутка остается до конца блока. Люди приходят, чтобы разобраться или негодовать?
Нет, люди приходят, чтобы разобраться. Конечно, им непонятно, почему. Негодование я практически пока за это время не увидела и не услышала.
Это не может не радовать. Ну что ж, сейчас на 4 минуты мы уходим на перерыв. Новости, короткая реклама. Оставайтесь на 91.5 FM. Еще раз напоминаю, телефон прямого эфира 208-005. Лариса Владимировна готова ответить на ваши вопросы и провести консультацию в прямом эфире. Итак, 208-005, присоединяйтесь к беседе. Ну а мы вернемся в эту студию через 4 минуты.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в прямом эфире. Свою работу продолжает утренний информационный канал. На часах уже 18.32. Еще раз доброго утра всем нашим радиослушателям. И я еще раз представляю гостью, которая находится в нашей студии. Это Лариса Владимировна Ануфриева, заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. И тема сегодняшней программы – это изменения, которые произошли в законодательстве в части предоставления льгот на оплату услуг ЖКХ для некоторых категорий льготников, в том числе для людей с ограниченными возможностями. И сейчас с нами на связи Анна Ивановна, телефон прямого эфира 208-005. Доброе утро.
Доброе утро.
Пожалуйста.
Я вот пенсионерка и хотела бы задать такой вопрос. Я имею какие-то льготы на оплату услуг там коммунальных за свет, там, за отопление? Я просто пенсионерка, у меня нет ни инвалидности, ничего. Ну, маленькая пенсия. какие я имею льготы?
Спасибо.
К сожалению, в данном случае вы не имеете права на меры социальной поддержки по оплате услуг ЖКХ, если у вас нет никакой категории, если вы не относитесь ни к гражданам, имеющим на это право.
Ну вот, к сожалению, так. Ну что ж, идем дальше. 208-005, телефон прямого эфира. Пожалуйста, присоединяйтесь, уточняйте. А в любом случае, это полезно знать всю эту информацию. А я прошу еще раз, Лариса Владимировна, для наших слушателей, может, тех, кто только что присоединился к нашей беседе, поясните изменения, которые вступили в силу с 1 января.
С 1 января текущего года вступили в действие изменения, связанные с мерами социальной поддержки для всех категорий инвалидов. Это в соответствии с федеральным законом номер 181. Если ранее граждане, имеющие ограничения по своим физическим развитиям, физическим способностям, имели право на возмещение по коммунальным услугам за полный объем их потребления, то с 1 января введен понятие норматив потребления, то есть не более норматива потребления. И с 1 же января внесены изменения по оплате капитального ремонта. Инвалиды первой и второй группы, я еще раз хочу подчеркнуть, инвалиды первой и второй группы имеют право на меры социальной поддержки по оплате капитального ремонта.
Ну а мы за комментарием также обратились к заместителю директора по сбыту Иркутской энергосбытовой компании. Андрей Харитонов подтвердил, что сейчас в компании значительно возросло количество обращений, звонков от потребителей, которые никак не могут разобраться с льготами на коммунальные услуги. И, пожалуйста, Андрею Харитонову предоставим слово.
У нас есть рост обращений граждан и потребителей, да, льготников. Ну, где-то мы отметили это с Нового года, которые сталкиваются с непониманием того, как все-таки сейчас стали считаться и компенсироваться льготы на те коммунальные ресурсы, вот, которые мы оказываем. То есть это электроэнергия, горячая вода, теплоснабжение. То есть у нас произошли определенные изменения законодательства в части предоставления льгот на коммунальные услуги. И, соответственно, хотя я знаю, что оно не в Новый год произошло, но вот эти вопросы, они только стали сейчас поступать. Ну, то есть понятно, что люди обдумали, ознакомились с платежками, ознакомились с тем объемом компенсации, у них возникли вопросы, и, соответственно, мы отметили для себя как увеличение и звонков в наш колл-центр, так и поток людей в наши офисы за разъяснениями. Какие-то базовые пояснения по порядку начисления льготы мы, конечно, можем предоставить в наших офисах, но все-таки льготы, предоставлением льгот занимаются органы социальной защиты населения, которые владеют полной информацией и которые детально могут рассказать, как конкретно тому иному человеку, да, предоставляется, считается льгота. Со своей стороны у нас налажен информационный обмен с органами соцзащиты, то есть ежемесячно в определенном порядке мы предоставляем им информацию для расчета льгот. Сами льготы, их порядок, размер, производится расчет самими органами соцобеспечения. Льготник оплачивает ресурсоснабжающей организации в Иркутскэнергосбыт полную стоимость потребленной коммунальной услуги, просто часть ему компенсируется в денежной форме. Соответственно, в платежных, в наших в счетах, квитанциях суммы как были, так и есть. Основная претензия со стороны льготника, основные вопросы именно в том, что им стали меньше компенсировать. Именно вот это связано с теми изменениями законодательства, которые произошли в прошлом году.
Это был Андрей Харитонов, заместитель директора по сбыту Иркутской энергосбытовой компании. Но у меня, Лариса Владимировна, к вам вопрос. Вот поясните механизм. То есть ежемесячно компенсируется часть льготникам, либо по итогам года. Как происходит это?
Мы на самом деле очень тесно сотрудничаем с Иркутскэнергосбытом. Ежемесячно мы получаем от них данные по каждому льготнику, который имеет право
на меры социальной
по каждому человеку, информацию о том, сколько потребил человек и в какой сумме оплачена электроэнергия. Исходя из этого, кроме того, они же нам проставляют нормативы, потому что нормативы по каждому дому определяются по этажности, по наличию удобств и прочим разным условиям, поэтому в соответствии с нормативами потребления они передают нам всю информацию. Мы в своей программе, которая называется «Единый социальный регистр населения», загружаем всю имеющуюся информацию, переданную нам от Иркутскэнергосбыта, и происходит начисление, расчет каждому льготнику его суммы мер социальной поддержки. И затем передается все либо на почту, кто получает почтовым переводом, либо по банковским услугам, либо на доставочную службу. Денежные средства перечисляются в полном объеме в соответствии с расчетами.
Ежемесячно?
Ежемесячно.
Спасибо большое, но у меня есть еще сообщение в информационных источниках. Но прежде напомню, телефон прямого эфира 208-005. Можете задать свои вопросы, получить консультацию по поводу предоставления льгот на оплату ЖКХ. Ну вот в Москве на заседании президиума правительства мэр Сергей Собянин поддержал законопроект о возвращении льгот для инвалидов на оплату ЖКХ услуг. Документ в Мосгордуму внесла фракция «Единая Россия». Но я напомню, что вот изменения в федеральном законе с начала года инвалиды и семьи с детьми инвалидами, то есть так называемые федеральные льготники, остались без привычной помощи. А суммы приводят такие, что, к примеру, только за электричество льготникам пришлось выкладывать больше в среднем на сумму от 400 до 900 рублей на квартиру в месяц. Важно, что правительство Москвы, вот пишут, не только восстановило льготу, но и компенсирует затраты инвалидов на коммуналку с 1 января. Как считаете, есть какой-то шанс или предпосылки к тому, чтобы вот подобная практика распространилась и на наш регион?
Ну, пока мы этот вопрос не рассматриваем в связи с отсутствием денег, доходной части областного бюджета. Если доходная часть будет увеличена, я думаю, что с такой инициативой мы выйдем на законодательное собрание. Пока такой порядок может себе позволить только Москва.
Эх, Москва, Москва, столица нашей Родины. Может быть, и в следующем году, если ситуация как-то изменится, станет несколько лучше. О деньгах вы заговорили. И когда верстался бюджет на 2016 год и во время послания губернатора Иркутской области Сергей Левченко обращал внимание на то, что меры социальной поддержки должны быть адресные. Вот этот принцип адресности сейчас нам озвучивают. Но мне все-таки непонятно, каким образом те же органы соцзащиты вот эту самую адресность определяют, как это происходит.
Что такое адресность? Это значит, денежные средства должны пойти именно тому человеку, для которого они предназначены. То есть у нас по услугам ЖКХ адресность действия такой меры началось с 2008 года. То есть мы направляем не в управляющие компании деньги, не на расчетные счета каких-то организаций, которые обслуживают дома, а именно каждому гражданину, каждому человеку, который на меры социальной поддержки имеет право. То есть по им указанному адресу именно для него.
Работает это?
Да, это работает. Каждый гражданин знает, сколько он платит, сколько он получает. Тем самым он может контролировать и качество услуг, и знать, что за услуги ненадлежащего качества сделают перерасчет, и он свои деньги кровные, и в том числе льготные, не оплатят за те услуги, которые ему не предоставлены.
Лариса Владимировна, во время перерыва мы с вами немного поговорили о том, что вот эта сфера ЖКХ, она настолько переменчива. Изменения в законодательстве вносят настолько часто, что люди просто не могут разобраться и понять. Мне кажется, не просто рядовые потребители, эксперты тоже порой трактуют по-разному новые какие-то вещи, которые появляются в законе. Как вы считаете, все-таки вот возможно какой-то порядок навести, и вот чтобы люди все понимали, все по полочкам было разложено, никаких двояких толкований не было?
Мы стараемся это делать со своей стороны. Все, что касается федеральных законов и областных, все, что касается порядков, мы стараемся расписать именно так, чтобы каждому гражданину было понятно. Но на самом деле сфера ЖКХ, она очень подвижна, очень много в ней изменений, поэтому на самом деле разобраться простому гражданину в ней сложно, но мы всегда информацию размещаем либо на своем сайте, либо даем в газету областную информацию. В каждом управлении на стендах больше информации, чем по услугам ЖКХ, наверное, ни в одной сфере не размещено. Поэтому, конечно, сложно. В администрации районных, поселенческих муниципалитетов мы тоже стараемся разместить эту информацию.
Спасибо большое. Надеюсь, что нашим слушателям стало чуть понятнее. Они все-таки разобрались о вопросах предоставления льгот. Спасибо.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. на радио «Комсомольская правда».
Доброго утра, Иркутск! Доброго утра всем нашим слушателям из других городов, из Ангарска и Шелихова. Мы продолжаем работать в прямом эфире в студии Евгения Дмитриева. Здравствуйте! И в этой части программы расскажу о наиболее заметных новостях, которые выбрали наши журналисты, журналисты «Комсомольской правды». Начну с приятного, с церемонии награждения, которая состоялась в Иркутске. Проходил конкурс «Учитель года Иркутской области 2016 года». И победителем этого конкурса стала преподаватель начальных классов Белой средней школы Усольского района Елена Мякишева. А в профессии Елена Юрьевна уже 18 лет. Она признается, что каждый день, когда приходит в класс, думает о том, что она первый учитель. Ну, то есть человек, который формирует у ребенка представление о мире, дает основные базовые знания, поэтому сравнивает свою профессию с профессией врача и каждый раз перед началом урока думает о том, чтобы не навредить. А сразу после церемонии награждения Елена Мякишева пообщалась с нашими журналистами.
Я, конечно, надеялась, но сейчас у меня полнейший восторг. Я, наверное, таких эмоций не испытывала очень давно. Дальнейшие планы – только двигаться вперед, только идти вперед до новых высот, до нового каких-то творческих побед. Это был такой мощный толчок, который доказал мне, что я могу. Победа не дается легко, мне кажется, никому. Сложным было, я даже не знаю, не столько момент подготовки, сколько момент настроя. Когда видишь очень достойных конкурентов, единомышленников, коллег, понимаешь, что ты должна быть в чем-то, но чуть-чуть их выше. Мои ученики звонят и говорят, что они скучают, и когда вы приедете, мы вас все сразу будем обнимать.
Ну а за победу в конкурсе «Учитель года Иркутской области 2016» боролись преподаватели истории, обществознания, английского языка, информатики, математики, географии, биологии, русского языка и литературы, физики, химии, а также педагоги начальных классов. В очный этап вышли 20 учителей 17 муниципальных образований. А конкурс прошел, я напомню, в рамках областного форума образования «Прибайкалье-2016». И заместитель председателя правительства региона Валентина Вобликова отметила, что за время работы форума успели открыть новую школу в Качуге, например, и подарили интерактивную доску. Но Валентина Вобликова сказала, что ценность все это современное оборудование приобретает только в руках настоящих талантливых учителей. Пожалуйста, Валентину Вобликову послушаем.
Несмотря на все эти технологии, новые возможности, новые методики, они могут дать настоящий нужный результат, только если они в руках умного, профессионального, грамотного, очень чуткого и человечного учителя. Поздравляю вас всех с этим праздником и спасибо вам за ваш труд.
Ну вот под бурные аплодисменты «Учитель года» в подарок получила новенький автомобиль и возможность побороться за звание лучшего преподавателя всей страны. Конкурс пройдет в октябре. Ну и, кстати, на форуме также выбрали и воспитателя года. Титул достался логопеду из Уриковского детского сада Елене Ташилковой. Поздравляем наших учителей, наших воспитателей. Ну а сейчас расскажу о событии дня. Сегодня состоится пикет за сохранение школы настольного тенниса в Иркутске. А в сквере имени Кирова соберутся все неравнодушные в 11:30. Спортсмены рискуют остаться без помещения для тренировок и проведения соревнований. Но что же случилось? Прямо сейчас расспросим у Михаила Коршунова. Это тренер, директор Федерации настольного тенниса. Михаил Дмитриевич с нами на связи. Доброе утро.
Доброе утро.
Михаил Дмитриевич, расскажите, пожалуйста, что у вас случилось? В чем проблема? Почему решили на пикет выйти?
Ну, проблема здесь в том, что этот спортивный зал принадлежит Академии наук, и они вдруг решили использовать его под филиал поликлиники, что, конечно, совсем не годится, поэтому мы удивлены, возмущены. Это у нас зал, лучший зал в Сибири, такого специализированного зала для настольного тенниса от Урала и до Дальнего Востока нет.
А где он находится?
В Академгородке на Лермонтова. На Лермонтова. Вот. И если его погубить, в то время как мы все пытаемся строить, а здесь готовое спортивное сооружение, то есть добрую волю надо проявить руководителям спорта и города, и области, и решить вопрос, открыть школу, перевести туда сильнейших тренеров, и сделать этот центр полноценным области, и Сибирь к нам с удовольствием приезжает на тренировки и на соревнования. И даже китайские мастера у нас два раза гостили, и им очень понравился наш спортивный зал.
Михаил Дмитриевич, скажите, а сколько у вас занимается спортсменов? Насколько вы популярен этот вид спорта?
Ну, у нас детей практически регулярно ходят в районе 80 Ну, а за год перебираем мы 300-400 человек.
Ничего себе.
Приходит, набор идет у нас постоянно. Мы не ограничиваем там сентябрем. Весь год и дети приходят. Вот и сейчас, невзирая на то, что грозятся закрытия, каждый день 3-4 человека мама и папа приводят. Ну и кроме этого, много взрослых тренируется. Каждый вечер зал практически битком. У нас стоит 16 столов, и пустующих столов практически не бывает. То есть где-то с 6 до 9 вечера зал битком народом набит. И только-только, как год мы работаем, понимаете, пошла вкусная реклама такая из уст в уста, и народ прибавляется каждый день. У меня 4-5 звонков от новичков, от взрослых ежедневно. Понимаете, это получается, ну, в районе 200-300 человек в год, которые, ну, не каждый день ходят. Ежедневно там раза 3-4 в неделю ходят человек 25-30. Это наши постоянные посетители. А так за год около 300 взрослых проходит. Мы проводим массу соревнований большим охватом. Другого такого спортзала, говорю, нет, не только в Иркутске.
Скажите, Михаил Дмитриевич, но как же вам говорят закрыть и все, или предлагают какую-то альтернативу? Наверняка вы в министерство профильно обращались.
Ну да, нам предлагают альтернативу, это место в помещении Дома культуры Юбилей, здесь же в Академгородке. Но это ни в коем сравнении идет, знаете, переехать из пятиэтажного коттеджа в стоянку на автомобильную. Примерно такое вот. То есть там где-то можно поставить 2 стола, может быть, максимум, без раздевалок, без душевых, без соревнований. И количество такого, конечно, ну, это у нас лучший зал в Сибири. У нас специальное покрытие пола, на котором кроме настольного тенниса ни во что играть нельзя больше.
Поэтому... Скажите, а что в министерстве-то говорят?
Министерство говорят, что плохо с деньгами, что высокая аренда, и поэтому как бы содержать его нельзя. Ну, при желании, я думаю, все-таки надо решать вопрос. Потерять легко. Как у нас пословица говорит, что имеем, не храним. Вот. А потерявший поймем, что настольный теннис в Иркутской области загнулся в 3 погибели и до плинтуса уже.
Михаил Дмитриевич, Алексей Петков, наш звукорежиссер, хотел бы вам тоже вопрос задать. Леш, пожалуйста, коротко.
Михаил Дмитриевич, да? Здравствуйте. Я просто живу в Академгородке. Это здание ФОКа, которое голубенькое такое, да?
Да.
Рядом со школой Романова. Я просто хотел спросить. Вот у нас, например, в Академгородке нету каких-то таких, ну, спортзалов. Почему бы, допустим, чтобы именно коммерческую составляющую как бы исправить, не открыть там еще, там, не поставить пару беговых дорожек там, чтобы люди ходили там вот, каким-нибудь фитнесом занимались?
Ну, так у нас и настольный теннис полный зал. Понимаете, не может спортивный зал наполняться в 12 часов дня в 2. А в остальное время он практически на утром он заполнен на 70%, днем на 60%, и вечером на 100%. Ну, что-то поставить, сделать из специализированного, профессионального спортзала, одного из лучших, этот зал в десятке лучших залов России. Сделать, конечно, можно какую-то составляющую, поставить тренажеры, поставить... Ну, исчезнет то, что есть. Потерять легко. Не лучше ли настольный теннис возродить, придать ему дыхание 80-х годов, когда мы были ведущей областью в России? Почему это нельзя сделать? Это вполне реально. Тренерские кадры хорошие. Они, правда, разбросаны по городу, по области, работают каждый сам по себе. Собрать их здесь, объединить. И тем более с 1 января 2017 года как раз государство к этому идет. Сильнейшие школы будут называться спортивными.
Михаил Дмитриевич, извините, пожалуйста, что перебиваю, но, скажем так, в нынешнее время, кризисное, да еще и вообще в условиях рынка, видимо, придется на какие-то компромиссы идти. Ну, вы готовы?
Вы знаете, это не сильно дорогое удовольствие для государства, для области, потому что 1100 взрослых зарабатывают, они приходят, платят за то, чтобы играют, и это выходит около 100 тысяч в месяц. А всего расходы, если их оптимизировать, составляют около 250. То есть 150 тысяч в месяц нужно всего для нормальной эксплуатации.
Поэтому... Спасибо, да. Михаил Дмитриевич, спасибо большое вам, что были с нами на связи. Я напоминаю, что пикет сегодня состоится в 11:30 в сквере имени Кирова. Вас же прошу держать нас обязательно в курсе того, как будут развиваться события. Мы с вами всегда на связи. Телефон прямого эфира 208-005. Пожалуйста, сообщайте, что же будет меняться. Есть у меня еще важное сообщение, которое касается акции «Бессмертный полк». Иркутянам всем стоит обратить внимание, что изменилось время сбора колонн у танка «Иркутский комсомолец». Старт шествия будет не в 9 утра, как сообщали раньше, а в 10:30. А также несколько поменяется маршрут движения. По улице Декабрьских событий участники акции дойдут до Московских ворот, а затем смогут возложить цветы к Вечному огню. В городе уже начал работать телефон координационного центра Бессмертного полка. Его номер 520-190, и можно узнать всю необходимую информацию, позвонив по этому номеру, например, а что касается изготовления штендеров, на которые крепят фотографии ветеранов. Но Иркутск присоединится к акции «Бессмертный полк» в 2014 году впервые, а тогда вышли около 3000 человек, ну а сейчас же ожидают, что присоединятся более 20 тысяч. На этом программа подходит к концу. Удачного дня и до встречи.
Утро. На радио «Комсомольская правда».